Ивановский время от времени доставал из кармана свои часы, которые лишь свидетельствовали, как безостановочно и быстро шло время. Приближалась студеная зимняя ночь. Невзирая на холод, очень хотелось спать. Наверное, только теперь он почувствовал, как изнемог за этот ночной бросок. Напряжение, ни на минуту не оставлявшее его несколько последних дней, постепенно спадало, незаметно для себя он даже вздремнул, прислонившись спиной к морозному снежному склону, и вдруг зябко прохватился от тихого голоса Пивоварова. «А, товарищ лейтенант, проходят, кажется». «Да, проходят». Пристроившись на откосе и высунув из-за насыпи голову, боец наблюдал за дорогой. Голос его прозвучал обнадеживающе, и лейтенант тоже взобрался на откос. Шоссе действительно освобождалось от войск. Последние повозки медленно отдалялись на восток. Наверное, надо было бежать к пригорку. Они подхватили лыжи и трусой побежали по дну рва, ступая в глубокие, еще не заметенные снегом свои следы. Им опять повезло. Они вовремя выбрались на укатанную пустую дорогу и, перебежав ее, снова скрылись во рву. Пока бежали, основательно прогрелись. У Ивановского вспотела спина, а у Пивоварова опять густо заплыло потом лицо. Со лба по щекам стекали крупные, будто стеариновые капли. Тяжело дыша, боец размазывал их рукавом макс-халата, но нигде не отстал, не замешкался, и Ивановский впервые почувствовал дружеское расположение к нему. Слабосильный этот боец проявлял, однако, незаурядное усердие, и было бы несправедливым не оценить этого. За первым изгибом рва на пригорке Ивановский замедлил шаг и несколько раз с облегчением выдохнул жарким паром. Кажется, опять пронесло. Откуда-то издали послышалось урчание дизелей, но это его не беспокоило. Его мысли уже устремились вперед, туда, где их возвращение ждали четверо его бойцов, и первой тревогой лейтенанта было, как там Хакимов. Конечно, глупо было бы ждать, что тот очнется и встанет на ноги, но все-таки... А вдруг он скончался? Почему-то подумалось об этом без должного сожаления, скорее, напротив, с надеждой. Как бы все было проще, если бы Хакимов умер? Как бы тем самым он услужил им? Но, видно, это не в его власти. Где-то совсем близко во рву были его бойцы, и лейтенант прислушался, казалось, он уловил чей-то негромкий голос, как будто краснокутского. Лейтенант вышел из-за очередного излома и неожиданно лицом к лицу встретился с Дюбиным. Очевидно, заслышав его приближение, старшина обернулся и с напряженным вниманием на буром лице взглянул в глаза лейтенанту. Неподалеку у откоса сидели в снегу Лукашов, краснокутский, Судник, а возле волокуши с Хакимовым, горестно сгорбившись, застыл во рву Заяц. Все повернулись к подошедшим, но никто не сказал ни слова. Лейтенант тоже молча и ни на кого не взглянув, прошел к волокуши. Что Хакимов? Да все то же. Бредит что-то, сказал Лукашов. Воды давали? Как же воды? В живот ведь? Да, по-видимому, живот. Если в живот, то воды нельзя. Что же тогда можно? Смотреть, как он мучается, и самим тоже мучиться с ним. Лейтенант вгляделся в бледное лицо Хакимова со страдальческим изломом полураскрытых и иссохших губ. Боец едва слышно постановал, не размыкал век, и было неясно, в сознании он или нет. «Надо бы полушубком укрыть», — сказал издали Дюбин. «Ему не весело», — отозвался Лукашов. «Где ты возьмешь полушубок?» «Ну, погибнет». «Давно пришел?» — не оборачиваясь от Хакимова, спросил Ивановский. «Час назад», — сказал Дюбин и кивнул в сторону Зайца. «Он из-за него лыжу сломал». «Каким образом?» «Так как лес обходили», — сказал Заяц. «На какую-то кочку попал. Хрясь и готово. Не виноват я». «Наверное, в другой раз было бы не лишний как следует отчитать этого Зайца».